Агеев еще прошелся несколько раз по этой и по соседним улицам, и совсем было отчаявшись, подошел к двум мужчинам, болтавшим возле калитки. Один из них стоял по эту ее сторону, а другой, худой и высокий, по ту. Оба курили и о чем-то развязно беседовали, то и дело грубовато посмеиваясь. При обращении к ним, однако, умолкли, и, выслушав Агеева, худой и высокий из-за калитки радостно оживился. — Знаю Марию, в Минске живет. Окончила иньяс, работает в школе. — Вот как? — ошарашенно сказал Агеев. — И давно окончила? — В 78-м, хорошо помню. Я поступал, был конкурс громадный, ну и срезали. А она заканчивала. Агеев враз помрачнел, прикидывая в уме, сколько же ей могло быть в 78-м. Нет, что-то поздновато было ей в 50 лет кончать институт. Вряд ли это она. Простите, а какого она возраста?
Возраста? Да моя ровесница. Вместе в школу ходили. Только я еще армию отслужил. А что, не та, значит?
Не та, сказал Агеев, уныло, кивнув на прощание мужчинам. Он еще спрашивал у случайных уличных встречных, выбирая тех, кто постарше подходил к пожилой продавщице киоска «Союз Печать», несколько раз забредал во дворы, если видел кого-нибудь с улицы. Некоторые легко вспоминали Лукаша, помнили Барановскую, очень немногие вспоминали учительницу Веру Адамовну, но никто толком не мог рассказать что-либо о ее сестре. Вроде приезжала, недолго пожила у сестры, а куда девалась, этого никто не знал. Оно, пожалуй, и неудивительно, прошло ведь столько времени. Здесь уже немного осталось тех, кто мог вспомнить довоенного секретаря райкома Волкова, погибшего в 43-м на Могилевщине. Как-то Агеев читал о нем очерк в газете. Но Волков что? Волков все-таки был комиссаром бригады, а не безвестным подпольщиком. Он не мог затеряться. И она, по всей вероятности, погибла. Но где и когда? Много бессонных ночей провел Агеев, думая об этом. Но каждый раз заходил в тупик. И все его попытки узнать что-нибудь о судьбе Марии с помощью архивов, запросов по различным инстанциям, заканчивались столь же тупиковыми ответами, вроде «не числится», «не значится», «сведений не имеется». А ведь по прошествии стольких лет единственной возможностью в его поисках стали документы, списки, архивные справки, в которых было многое, но, увы, ничего не было о ней. Впрочем, если подумать, то ничего и не могло быть. В ту памятную осень они больше всего на свете опасались документов, списков и записок, даже случайно оброненной бумажки, которая запросто могла стать уликой. А о посмертной памяти или отражении в истории кто тогда думал? Путь в историю для них был перекрыт ежедневной опасностью, перебраться через которую зачастую было немыслимо. Все последние годы, рассылая письма с запросами, обращаясь в архивы и расспрашивая людей, Агеев понимал, что не столько жаждет узнать о ее судьбе, сколько обмануть себя, избежать последнего, невозможного для него ответа. Этот ответ мог нести в себе самый страшный итог. Но вот, кажется, пришел конец всем иллюзиям. Никто о ней ничего толком не знал. Она действительно исчезла той осенью 41-го года. Оставалась единственная. Приехав в этот поселок, он поселился в крохотной поселковой гостиничке возле бани, где в квадратной комнатушке с раковиной и умывальником стояло 6 тесно составленных коек, на которых почти каждую ночь менялись жильцы, проезжие, уполномоченные, шофера. И только он в течение недели занимал угловую с пружинистой сеткой койку. И когда его спросила заведующая, сколько он еще будет здесь жить, он не сразу ответил. Он не знал, надолго ли еще придется ему задержаться в этом поселке.
конец его дела даже не просматривался. Но в районе созывалось какое-то совещание, и в гостинице потребовались свободные места. Его не выселяли, хотя и могли это сделать, только поинтересовались сроком его выезда. Но этот вопрос, располневший от сидячей работы заведующий с золотыми перстнями на всех пальцах рук, был облечен в столь явное недружелюбие, что он, подумав, ответил «завтра». В тот же день после обеда, наскоро перекусив в буфете, он зашел в универмаг. В отделе спортивных товаров купил одноместную брезентовую палатку, спальный мешок, кое-что из туристических мелочей, потратив на покупку большую часть своих денег, и перетащил все за кладбище, поближе к карьеру. Тут оказалось не хуже, чем в той суетной гостинице. По крайней мере, тут он был в абсолютном покое, наедине с собой и своими невеселыми мыслями. Что может быть лучше в его далеко не молодые уже годы? Поднявшееся солнце давно висело над разрытым карьером. Наступило жаркое время дня. Агеев скинул на землю куртку, то и дело оттягивая ворот трико, обдавая разгоряченную грудь душным застоялым воздухом. В карьер почти не задувал ветер. От нагретого глинистого обрыва дышало печным жаром. Агеев перебросал лопатой пол пригорка земли, то и дело откидывая в сторону различные обломки, ржавые жестянки, черепки. Однако того, что можно было бы отнести сколько-нибудь отдаленной давности, не попадалось. Может, ты правильно говорили ему в исполкоме, что тут ничего не осталось. Тела расстрелянных перезахоронили летом 44-го, сразу после освобождения, и что их было там трое, все мужчины. Ни одной женщины там не было. Когда же он поинтересовался, как различили тела после их почти трехлетнего пребывания в земле, ему не ответили. А одна тетка, уборщица при гостинице, с которой он как-то завел о том разговор, сказала просто, какой там отличали? Собрали косточки, да разложили на три гроба, какой там отличали? Все-таки он установил с помощью очевидцев, что не просто собрали косточки, что там были врачи, и некоторые останки даже опознали родственники. Во всяком случае, с определенной долей вероятности на ошибку тела были идентифицированы, и среди трех ее тела не было. Но где же тогда она? Конечно, и без того она могла 10 раз умереть во время и после войны. Ее могли отправить в какой-нибудь из концлагерей, которые у немцев были во множестве. Но все это лишь в том единственном случае, если она не осталась здесь, в этом карьере. И он не мог предположить иного исхода до тех пор, пока воочию не убедится, что ее косточек здесь не осталось, что их не завалило рухнувшим весной 42-го западным обрывом карьера. Проклятая эта яма, 30 шагов в поперечнике, которую лишь с натяжкой можно было назвать карьером, тем не менее умела хранить свои тайны. Она отобрала у Агеева большую часть лета, столько труда, пота, так ничего и не прояснив для него. И все-таки он не помышлял сдаваться, капитулировать перед этими бесформенными грудами слежалой щебенки. Он перелопатит ее по вершку, но или найдет то, что ищет, или удостоверится, что ее тут нет. Если ее тут нет, тогда у него останется надежда. Слабенькая, запутанная ниточка, возможно, ведущая к жизни из этой проклятой ямы в будущее, а может и в вечность. Горячий юго-западный ветер, весь день иссушающий, дувший на летнее пространство полей, к вечеру заметно утих. Клонившееся к закату солнце в подернутом реденьком дымкой небе утратило свою пылающую прыть и не пекло, как прежде. В куцей тени жиденького куста шиповника на меже ржаной и стоптанной скотом и человеческими ногами нивы, стало прохладнее и, в общем, терпимо, если бы не донимавшая Агеева жажда. В который раз старший лейтенант поднес к губам обшитую войлоком трофейную флягу, встряхнул, единственная капля из нее упала на его небритый подбородок и щекочуще скатилась за расстегнутый воротник гимнастерки. Ни во фляге и нигде поблизости воды не было. Наверное, с полдня он лежал здесь, на разосланной со следами засохшей крови телогрейки, и томился в тягостном ожидании, которому, казалось, не будет конца. Сначала усилием воли он подавлял нетерпение, стараясь думать о чем-нибудь постороннем, но постепенно его все больше разбирала злость на этого Малаковича. Уж не забыл ли он его тут, в каком-нибудь километре от местечка? Раздражение это, однако, скоро убывало при мысли, что нет, не забыл, не затем он вел Агеева столько, чтобы бросить вблизи от цели. Впрочем, Агеев понимал, что сам Малакович рисковал сейчас наверняка больше. Не так просто было средь бела дня появиться на местечковой улице, не нарвавшись на немцев или полицаев. Агеев ему говорил: «Не спеши, давай пересидим в поле до вечера, а вечером, как стемнеет, пробраться в местечко, наверное, будет проще». Малакович соглашался, но поступил по-своему. Видно, не хватило терпения дождаться вечера. Конечно, он знал тут каждую тропку, каждый закуток и переход, но его тут знала, пожалуй, каждая собака, которая теперь с легкостью могла выдать полиции. Время от времени Агеев нетерпеливо поднимался и, стоя на одной ноге, опершись на винтовку, выглядывал из-за спутанных, склоненных к земле стеблей переспелой ржи. За рожью и широко раскинувшимся полем картофеля виднелись окраинные домики, заборы и изгороди, местами скрытые, начавшей жухнуть от засухи, но все еще густой летней зеленью садов и огородов. Поодаль, в глубине этого селения, маячило в безоблачном небе два желтых купола церкви, возле них белело какое-то узкое строение с островерхой черепичной крышей, похожей на пожарную каланчу, что ли. В стороне на окраине высилась тесная группа громадных старых деревьев, возможно, на месте какого-нибудь имения или кладбища. Оттуда, по невидимой за посевами дороге, выехала телега с двумя седоками, и резвый гнедой жеребенок то забегал вперед, то отставал, с игривой радостью догоняя телегу. Малаковича нигде не было. Агеев раздосадованно опустился на измятую телогрейку, поудобнее устраивая раненую ногу, которая к вечеру стала болеть сильнее. Прошло уже немало времени после ранения, а осколочная рана выше колена заживала плохо, сильно досаждала в ходьбе, особенно болела ночью. И Агеев со все большей тревогой думал, не остался ли там осколок. Если остался осколок, то его дело плохо. С осколком рана вряд ли затянется, будет гноиться, еще приключится гангрена, тогда придется ему сыграть в ящик. Спустив до колен брюки, он ощупал намокшую повязку, от которой шел дурной тошнотворный запах. Надо было перебинтовать ногу, но бинтов у них не было, вчера он разорвал на куски последнюю тряпку из линялого ситца в синий горошек. Это была женская кофточка, наверное, той остроглазой молотки, что хозяйничала на лесной сторожке километрах в 30 отсюда. Когда они с Малаковичем, свернув с полевой дороги, подошли к этой сторожке, их встретил бешеный лай рыжей дворняги. Долго из дома за тыном никто не показывался, а потом вышел мрачного вида заросший черной бородой старик, и они попросили напиться. С этой просьбой они начинали всегда, когда приходило время позаботиться о пропитании или ночлеге, и потому, как им выносили воду, решали и все остальное. Недовольный сумрачный вид чернобородого деда не внушал им доверия. Ягеев моргнул Малаковичу раз и второй, мол, пойдем, чего дожидаться. Но тут на крыльце появилась молодая, нездешнего вида женщина, в легкой кофточке, по-городскому на затылке повязанной косынке. Она вынесла большую медную кружку холодной воды, которую они по очереди выпили до дна. И Агеев завел с Молодкой разговор на тему поесть. Молодка сдержанно пригласила их в дом. Дед придержал рвущуюся дворнягу, и они вскоре оказались в прохладной обжитой горнице со свежевымытым полом из новых сосновых досок. Переступив порог, Агеев приятно удивился обилию цветов, роскошно зеленевших на подоконниках, табуретках, по углам и скамьям, густо заставленным горшками, словно в цветочной лавке, в которую он однажды забрел в Белостоке. Их накормили ячменной кашей на сале, напоили молоком. Агеев не прочь был заночевать тут и уже начал заигрывать с Молодкой. Вдруг в ответ на какую-то его невинную шутку Таня впопад зарыдала, да так безутешно, горько, что оба они опешили. Когда она выбежала из хаты, суровый чернобородый дед объяснил: «Вот, мужа ее, сына моего, убили, а она из России». Ночевать они там не остались. У Агеева пропало к тому желание, а Молокович рвался к своим. Оставалось 3 последних десятка километров, и его трудно было уговорить на отдых. Немцев в этом болотисто-равнинном краю не стало слыхать, по-видимому, фронт прошел стороной, и они отправились в путь, до заката солнца прошли еще километров 8 и заночевали на краю Березничка. Прошли, в общем, немного, но на большее и не рассчитывали. Они порядком уже выдохлись. Поначалу, когда прорывались из окружения и пытались догнать линию фронта, шли день и ночь, отдыхая по часу в сутки, и просто валились на ходу без сна и с усталости. До перехода через железную дорогу их группа насчитывала 57 человек. Командовал ею майор из управления армии, бравый вояка с черными косматыми бровями. Он торопил их, как только было возможно, чтобы догнать своих или перейти линию фронта. Но линии нигде не было. Топографическая карта из 2 листов у майора кончилась, и однажды в сумерках они наткнулись на какую-то моторизованную немецкую часть, которая своими вездеходами, мотоциклами и грузовиками запрудила всю окрестность. Им следовало бы повернуть назад или взять в сторону, в обход, но майор попер напролом. Они ввязались в затяжной безуспешный бой на подступах к какой-то деревне. Немцы тем временем подтянули силы и устроили такой тарарам, что из всей группы, наверное, только их двое и осталось. И то лишь потому, что они вовремя поняли промашку и ускользнули из-под немецкого огня в сторону. К утру они оказались на краю широкого, поросшего лозняком болота, вдали от дорог. Немцев тут можно было не опасаться. И оба почем зря стали чистить майора, так глупо погубившего группу. Особенно зол был Молокович, которого ночью ранило пулей в плечо. Правда, рана была пустяковой, пуля прошла по касательной, но все же рука болела и мешала как следует управляться с оружием. Агеев со своей недельной давности раной едва терпел после такой передряги и идти мог с трудом, и тут они окончательно поняли, что фронта им не догнать. Именно тогда Молокович предложил круто свернуть к югу и пробиваться в знакомые места, к родному местечку, где у него оставалась мать с 2 малолетними детьми. А там будет видно. Агеев поначалу заколебался. Не очень ему подходило такое спасение. Все-таки шла война, они были командиры, хотя и раненые, и отбившиеся от своей разгромленной части, но все же. «Смотрите, как хотите», — не очень настаивал Молокович, «а то как бы в плен не загреметь». Пленных уже они видели на шоссе под Лидой. Сами чудом избежали плена, как-то увернувшись от немецких автоматчиков, прочесывавших поле боя. И Агеев решился. В тот же день свернули в сторону этого местечка.